Должен сказать с некоторым недоумением, что если мы обратим внимание на тематику тех конференций, которые проходят даже под эгидой церкви, то не знаю, сколько мы встретим там таковых, в которых бы стояло слово «духовное». Мы о чем угодно рассуждаем, о весьма многих вещах, о чипах, конечно, прежде всего, о шестерках, да, об экологии, ну, о политике, экономике, международных проблемах. Но вот такую тему, например, как актуальные проблемы духовной жизни, встретить очень трудно. И не думайте, что это только, допустим, у нас. Да нет, это всюду. Это всюду во всем христианском мире. Сейчас христианское сознание все больше и больше погружается в то, чем живет мир. Ну вот что такое, что подразумевается под словом «мир»? То есть живут те сообщества и те люди, в которых религия не занимает практически никакого места. Они живут как? Как живется? То есть, ну, решают практические вопросы жизни, образования, экономики, политики. Это естественно. То есть живут в области исключительно горизонтального мышления, то есть стелится по земле, как туман. Религия чем и отличается от этого мирского образа жизни, что она обращает взор человека кверху, говорит, что все-таки наша жизнь не двухмерна, а трехмерна. И более того, что в отличие от всех живых существ этого мира, как раз третье это измерение – это вертикальное измерение, оно как раз и характеризует именно человека, еще раз повторяю, от всех других существ нашего мира. Именно третье измерение, вертикальное, в чем оно состоит, вот религия и говорит об этом, что это третье измерение, которое ориентировано вверх, ориентировано на кого? Вот здесь мы сталкиваемся со словом «Бог» на разных языках, но всюду «Бог». Христианство говорит о том, что Бог есть Дух. Действительно, кто это такое? Что за Дух? И вообще, что такое Дух? Что мы можем сказать об этом? Ведь не выясним понятие «Дух», о чем мы можем говорить дальше? О какой религии? Кстати, прежде чем сказать об этом, хочу отметить, что все те так называемые языческие религии, о которых мы часто упоминаем в курсах истории, касаясь культуры древнего мира и, естественно, религий, то если обратить внимание на них, то поражает один элемент, что все они, даже, как кажется, говоря о потустороннем мире, о чем-то, на самом деле ориентирует человека прежде всего на ценности, если можно назвать ценностями, именно этого мира, то есть проблемы непосредственной человеческой жизни, касающейся его устройства, обустройства в условиях земной жизни. Вы знаете, ограничено. Пространство ограничено вот этим двухмерным измерением, если можно так сказать. Христианство говорит о том, что человека задача – это поднять голову кверху, обратиться к тому, кто является источником существования и этого мира, и решение, если хотите, проблем этого мира. А каким образом, в принципе, не касаясь сейчас многих определений, каким образом может быть найдено правильное решение каких-то проблем, любых проблем, наших жизненных проблем, если есть Бог, если Он действительно есть высший разум, если еще при этом, как говорит христианство, он есть еще и любовь, то, следовательно, он та истина, о которой мечтали древние философы, о которой тогда, помните, спросил Пилат Христа, когда Христос сказал «Я есть истина», а что есть истина? Сколько скепсиса было в этом вопросе, и ведь не подумайте, это был скепсис не насмешки, а истоки и следствие развития мысли, философской мысли Древней Греции, Древнего Рима, они привели к чему? К тому, что люди разуверились вообще, что вообще есть какая-то истина. И верно. Если мы коснемся любых проблем, особенно философских проблем нашей жизни, мы действительно никогда не знаем, а что такое истина. Ну, известные же, великолепные четверостишья. Кроха, сын пришел к отцу и просила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. В данном случае истина, под истиной, разумеется, такой нравственная сторона этой истины. Ну, действительно, философы, софисты, они же, знаете, просто буквально разрушили само понятие истины. Пришло к тому, что человек – мера всех вещей. Человек какой? А каждый человек имеет свою меру. Если мы коснемся дальше современной философии, вообще последующего развития философской мысли, то для настоящего момента мы оказываемся в очень печальном состоянии. Сама проблема истины исчезла. Ее нет. Если вы начнете ставить вопрос, что есть истина, особенно в области философии, ну, на вас посмотрят как что-то такое, знаете, допотопное. Разве не ясно, что все относительно? Разве не понятно, что можно поставить разный ключ к одним и тем же ноткам, и музыка будет разной? А кто ставит ключ? А где он, этот ключ, верный? В этом, я скажу, замечательные достижения философии всей истории. В чем? Что увидели, если мы не признаем бытия того, кто есть источник всякого разума, источник всякой мысли, источник всякого нравственного начала. То есть, если мы не признаем, что есть этот, вот сама истина, все рассыпается в пух и прах, все становится относительным. Вы знаете, даже в области богословия, если мы коснемся современной ситуации, допустим, на Западе, особенно протестантской мысли и католической, скажу вам, так, то там уже практически понятие истины исчезло. Остались только мнения. И чем более авторитетный богослов, чем более оригинальную или интересную, увлекательную систему он предложит, тем это интереснее. Но это что такое? Это мнение. Но никак никто и никакой здравомыслящий человек не скажет: «Я говорю абсолютную истину». Просто засмеются. Так вот, христианство из чего исходит? Из того, что истина есть, что истина – это не логический вывод 2 + 2 = 4, это не тождество А равняется Б, а истина – это есть Он. Ведь звучит действительно же странно, когда Христос сказал: «Я есть истина». Ну, Пилат, конечно. Ну, представьте себе, человек, который был образован, был знаком со стоической мыслью, другими философскими направлениями того времени, и вдруг ему человек говорит: «Я есть истина». Он: «Что есть истина?» И пошел объявить, что он не находит в этом человеке ничего предосудительного, ничего преступного, чтобы можно было его за что-то наказывать. Удивительно, к чему сводит христианство всю мысль. К чему? Суть такова: если нет Бога, нет истины, и вообще эта проблема приобретает бессмысленный характер. Если есть Бог, Он, следовательно, истина. И если это так, то элементарный же логический вывод мы можем сделать. Если кто-то может вдруг... Ну вот тут как сказать? Я скажу таким языком, что, пожалуйста, только не ругайтесь. Если хорошо познакомиться с этим человеком, с этим существом, который все действительно знает на самом деле, если более того, все то, чем мы интересуемся, от него исходит, если это все он знает, если это все он сделал, то не правда ли, если мне удастся с ним установить ближайший контакт, я и буду все знать. Я тогда могу все узнать, то есть через кого? Через него. Я специально привожу этот пример. По христианскому вероучению Бог и есть источник всякого познания. Это есть первоум, если мы хотим выразиться в этих вещах. И через него, оказывается, только возможно действительно постижение, верное постижение всех реалий нашего мира, всех решений, всех проблем нашей жизни. Кто же он есть? В дохристианскую эпоху то высшее, до чего доходила человеческая мысль, состояло в том, что Бог понимался как высший разум. Еще Сократ, это знаменитый учитель таких величайшего философа, может быть, Греции, как Платон, и затем его ученик Аристотель, еще Сократ говорил: что же вы думаете, что у нас есть ум, и больше его нигде нет? Мы самые умные? Ну, Сократ же, вы же знаете, как он всегда умел поставить эти вопросы. Одни мы только имеем ум, и больше его нигде нет, и более высокого ума даже нет. Сократ всегда любил вести дискуссии в какой форме? В вопросительной форме. Он спрашивал. Но серией своих вопросов он приводил человека как раз к тому выводу, который был естественен, разумен и правилен. Так вот, и в данном случае христианство, в отличие от всей предшествующей религиозной мысли, сказало, что Бог не просто разум. Разум – это, знаете, слишком мало. Более того, ведь приходила мысль к тому, что Бог есть высшая справедливость. Справедливость, правда. О, вот здесь мы находим, кажется, твердый фундамент для жизни. А знаете, что на самом деле? Справедливость – это низшая категория нравственности. Это нравственность, но самая низкая планка ее. Если мать начнет по справедливости относиться к своему ребенку, я не знаю, что там будет. Ну что вы? Справедливость без любви – это ужас. Это ужас. Это компьютер, это железка, это бездушие. Этого никак не можем понять. Христианство открыло то, чего не знал никогда, фактически, ни одна религия, по крайней мере, с такой силой, с такой прямолинейностью и отчетливостью. Никогда ни одна религиозная система не говорила. Христианство сказало: Бог есть любовь. Кстати, обращаю ваше внимание на очень такую важную мысль. Не у Бога есть любовь. Ну, у него есть и ум, правда, и справедливость, правда, и любовь. Нет. Указано на самый, знаете, как на самый центр, то есть источник, из которого, исходя, только можно понять, и что такое разум, и что такое справедливость или правда как таковая. Бог есть любовь. Это, конечно, совершенно удивительное. Удивительное, и скажу еще удивительное по той причине, что нигде эти никогда в религиозных системах не было, в том числе в той ветхозаветной религии, в которой родился, вырос Иисус Христос, родились и воспитались его ученики-апостолы, и этого же не знал Ветхий Завет. И тот, кто читал Библию, знает, кто там Бог. Это действительно правда, это грозный судья, это мститель, это который может покарать, который уничтожил Содом и Гоморру и так далее и тому подобное. Может наградить справедливой, а любовь, да, он может и помиловать. Но есть пределы милости. Содом и Гоморру разве помиловал? И многое другое, что было. А потоп? Нет, что вы! Ветхий Завет чем наполнен? Богом справедливости, святым, святая справедливость. Слушайте, откуда это вдруг взял этот Иисус Христос, о котором мы читаем, что он нигде не учился? Помните, когда он цитировал вдруг пророков, эти законники, которые изучали, учились, так, вдруг говорят, откуда он знает Писание? А апостолы вообще рыбаки. Ну, это что-то требуется, еще что-то прибавить, если он рыбак. Где они там учились? Элементарная грамотность была, не больше. Слушайте, стоит задуматься, откуда же это? Такая мысль потрясающая, которая не просто, скажу, оригинальная. Дело не в оригинальности, а это мысль, которая является своего рода буквально переворотом, как Коперник в свое время, так и здесь. Переворот в религиозном сознании, что, оказывается, главное – это в религии. Главное – это в том Боге, который есть Дух, совсем не просто разум. Разум, конечно. Совсем не простая правда, но, естественно, а нечто превосходящее совершенно это. И мы видим осуществление этого потрясающего принципа, утверждения, я бы сказал, в жизни, в учении, в самой деятельности, если хотите, в завершении самой жизни самого Иисуса Христа. Мы находим здесь опять нечто беспрецедентное. В чем же это беспрецедентность заключается? Кто спасется? Праведник. Что за глупый вопрос? Разве кому непонятно? А грешники? Ну, конечно, погибнут. Ясно? Ясно? Вы посмотрите, что мы находим. Находим что-то невероятное, за что Христа несколько раз, много раз хотели побить камнями. Что Он делает? Мытарь кто такое? Обманщик, сборщик налогов, который это в казну, а половина в карман, берет с людей больше, чем это требуется, и вдруг говорит Закхею, начальнику, который забрался там на дерево, сойди, мне сегодня нужно быть у тебя. Заходит к нему в дом, к нему собираются прочие мытари. Христос с ними ест и пьет. И что говорит еще потом? Ныне спасение этому дому. Потому что, помните, что Закхей-то сказал? Закхей вдруг коснулось, вот коснулся Бог. И он что сказал? Раздам половину имения, вчетверо отдам тем, кому обидел. Слушайте, что происходит? Оправдывает этого Закхея. А причем это фарисеи, если кто читал и знает, вошли в храм помолиться. Этот мытарь, сборщик налогов, и фарисей. Фарисей, ну, в переводе на наш язык, это монах. В каком смысле только монах? Мы, как если сказать монах, то значит не женатые. Это первое, как будто самое свойство. На самом деле суть-то в чем? Фарисеи давали обет самого тщательного исполнения всего закона Божьего. Ну, монашество именно этим и отличается от прочих. Именно этим отличается, а не чем-нибудь другим. Так вот, этот, когда фарисей вошел, то тот, кто читал Евангелие, наверное, помнит, как он стал хвалиться перед Богом. Да чего же он хорош! Все исполняет. Все дает, что надо, и постится, и милостыни. Причем в этой похвале дошел до полного безумия. И, понимаете, я не такой, как этот мытарь. Потому что фарисей прошел вперед, а мытарь у дверей. Нет, вы понимаете, насколько он видел себя лучше, святее, совершеннее, чем этот мытарь, да и прочие люди. Христос оправдывает кого? Фарисея? Нет. Мытарь, говорит, вышел из храма оправданным, а не фарисей. Опять это что такое? Мытаря оправдывает. Какой кошмар. Что за притча? Женщину привели, взятую в прелюбодеяние. Побить камнями по закону. Равви, что скажешь? Ответ. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Знаете, скажу вам, еще была совесть у людей. Все разошлись. Не нашлось ни одного такого, который подумал, что у него нет греха. И что Христос-то сказал? Остались наедине. Говорит, и я тебя не осуждаю, но иди и впредь не греши. Ну, может быть, вообще самое потрясающее, что мы находим в Евангелии, самое потрясающее, это уже действительно какой-то переворот. Еще раз я повторяю, кто спасается? Праведник. Кто гибнет? Грешники. Что мы читаем в Евангелии? Первым в рай кто входит? Бандит. Правда, какой? Что он сделал, который был распят справа от него? Всего только сказал, достойное по делам нашим мы получили. Представляете, на кресте сказать, в то время как с другой стороны распятой, поносил Христа вовсю, если ты Христос, спаси себя и нас. Слышите, какая издевка, какая злоба, какая ненависть. Этот справа говорит, достойное по делам нашим мы получили. Помяни меня, Господи, где? Любопытный психологический момент, на который как важно обратить внимание. Слышите, он говорит, ты меня там помяни. Слышите, что здесь звучит? Я там никогда не буду. Руки в крови. Разве я могу быть там? И что мы слышим в ответ? Сегодня же со мной будешь в раю. Мы, может быть, привыкли, я не знаю, но это же революция. Это же революция. Как? Негодяй, бандит. Руки все в крови. Сколько зла он сделал. Сам сознался. И теперь он что? Первый в раю – это что такое? Я обращаю внимание, это что за духовность такая? Это что ж за духовность? Преступник по всем меркам. И первый в рай. Мы с вами сталкиваемся с вопросом величайшей важности. Величайшей важности, еще раз повторяю, которым, к сожалению, часто не придаем значения, мимо которого проходим так, по касательной, мимо. И это беда. Совершенно иное, оказывается, понимание духовного состояния человека, понимание самой духовности как таковой, совершенно другое. Кто был духовен? Кто духовен? Кто свято исполняет весь закон? Закон Божий, слышите, не чей-нибудь. Закон Божий исполняет. Он свят, он действительно духовен, он велик. Ему честь и поклонение. А о чем повествует Евангелие? Кто распял Христа? Вот эти духовные, которые все исполнили, все исполняли скрупулезно, весь закон Божий. Они совершили величайшие преступления в истории, распяли того, кто сказал им истину, кто сам был истиной, кто не согрешил ни в чем, распять. Вот, оказывается, какие удивительные вещи встречаем мы в христианстве. Оказывается, духовность – это не то, что человек скрупулезно все исполняет. скажу и не то, о чем мы сейчас можем прочитать в наших энциклопедиях, философских трактатах, наших учебниках. Что такое духовность? Как разъясняться, что такое духовность? Культура. Это образование, это эрудиция, это эстетическое, если хотите, воспитание, это знание, это умение себя вести, умение себя поставить, это гордость за себя, за свою семью, за своих детей. Слышишь, что такое духовность? Интересно, правда? Что мы читаем? Странные, удивительные вещи. Странные с какой точки зрения? Странные с той, что действительно произошло, оно было. И хотя христианство принесло совершенно другое понимание, как вкоренилось вот это то понимание духовности, которое льстит мне, я образованный. Я знаю много, я воспитан, я занимаю положение, я умею себя вести, я духовный, слышите? Что говорит христианство? Не те праведники, которые распели, не были ни на одну йоту духовными. Не этот человек, который кончил 10 институтов и знает все правила жизни и поведения, является духовным. Не тот даже, и сейчас вот скажу совсем уже невероятно, не тот духовен, кто является нравственным. Страшно? Что такое нравственность? Нравственность – это образ поведения и деятельности человека, который доступно обозрению. Я не нарушаю законы, ни государственных, ни, если хотите, правил приличия, правил поведения в обществе. Я не ворую, я не граблю, не убиваю. Я верен своей семье. Я нравственный. Понятно? Понятно, конечно. А что здесь может быть? Неужели непонятно? Я нравственный, понятно? Не как вот эти и вот эти. Не как она или он. Они кто? Дрянь. А я-то вот какой. И никто не видит, что у этого нравственного, у меня, сатанинская гордыня, тщеславие невероятное. Зависть лютая, неприязнь к людям, видение себя выше и лучше других. Вы подумайте, я нравственный. И ношусь с этой своей нравственностью, как курица с яйцом, простите. Гордыня и тщеславие охватывает. Действительно, с таким человеком лучше подальше. Я с каким-нибудь лучше даже... Он мутюган какой-нибудь, да с ним проще, чем с этим нравственным. Недаром об этих людях говорят. Святой сатана. В чем же дело? Слышите? Оказывается, духовность даже не нравственность. Неисполнение всего закона, то есть всех внешних предписаний церковных, не отречение даже от мира, не нравственность даже. Что же такое духовность? Вот категория-то. Очень просто, оказывается, хотя на самом деле очень сложно. Если идеал духовности есть дух, которым является Бог. Если этот дух свят, свят чем? Свят, если в переносе на образ Божий человека, так, то чем свят может быть человек? Прежде всего, к своим устремлениям, что является целью его жизни, к чему он стремится, что он хочет. Что он хочет? А что обычно хотят, и большинство людей этого хочет, и даже сказать так нужно, что порабощены чему, об этом великолепно говорят, искушение Христа в пустыне. Помните, кстати, перед тем, как выйти на проповедь, 40 дней постился. Ну-ка, какого найдете профессора, который 40 дней постился, прежде чем начать профессорствовать? Ну-ка, какого учителя вы найдете? Зачем мне поститься? Я прочитал столько-то книг, я знаю то и то, и все. Я знаю, то есть в голове напичканы там, как в компьютере, а в душе что? Там искушение Христа постигают. Дьявол является и говорит ему: ты голоден, ты истощен, но я знаю, кто ты. Скажи, чтобы эти камни превратились в хлебы. Соверши чудо. Помните, как отреагировал Христос? Не только хлебом, не единым хлебом живет человек, но каждым словом, исходящим от Бога. Удивительное дело. Это первое искушение, оно, если хотите, указывает нам на самую сердцевину жизни человечества, к чему стремится все человечество изначала и до своего конца, который, конечно, будет. Человечество, как биологический вид, смертно. Это же элементарный вывод, элементарный научный вывод, который мы никак не хотим нигде не повесить, да, какие-нибудь плакатики, что человечество, как биологический вид, смертно. Нет, 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 нет. Оно бессмертно. Смертно. Это же элементарный вывод. И тут ничего особенных знаний даже не надо. Академик Моисеев так и писал. И это смертность при этом. Писал, какие вещи-то наступят не когда-нибудь в будущем проблематичным, а уже, возможно, в середине 21 века. Но этого совсем уже ужасно, правда? Уже, возможно, в середине 21 века. Но он показывает, почему. Да все уничтожает, все живое, что есть на земле. Человек рубит сук с невероятной силой, и чем дальше, тем с большей мощью рубит сук, на котором он сидит. Все уничтожается. И вода, и воздух, и природные ресурсы, да, и все зеленое, что есть, и деревья, и животные, и растения. Все уничтожается. Да здравствует научно-технический прогресс. А к чему стремится человечество всю историю? Ну, разве не ясно? Чтобы камни превратить в хлебы. Ну, конечно же. Чтобы было изобилие. Чтобы было легко, без труда, без всякого. Научно-технический прогресс все больше дает возможности в осуществлении этой идеи. Человек, как кажется, освобождается все более и более от труда, чтобы приобрести хлеб. И парадокс какой! Чем большего он достигает, чем, оказывается, больше человек занят. Вспомните, ходили наши крестьяне за тысячи километров с котомкой за плечами, сухарики, с посохом. Надо сколько времени имели. Вспомните, как ездили наши в 19-й, возьмите век, на этих... в каретах, в этих бричках, какие путешествия проделали. Диву даешься, сколько времени у них было. Ну, надо же, сколько написали еще при этом. Дописали-то как? Без компьютера даже представить себе невозможно. Как же это без компьютера можно писать? Все это помните. Теперь мы от чего страдаем более всего? Нет времени. Нет времени. Достигли такого прогресса, нет совсем, все, забито все время, некогда вздохнуть. Но еще раз повторяю, Вот оно изначальное искушение – сорвать плод и достичь сразу чего? Божественного состояния. Ну, в раю, помните же, сорвите, сорвите плод, прекрасный, сорвите, и вы станете как боги, станете как Бог. Вот это искушение, искушение, оно было предложено Христу. И помните, отверг его Христос. Не захотел превратить камни в хлеб. А ведь голодный был. Есть-то хотел еще, правда же? Отверг. Здесь, оказывается, какое-то что-то тут страшное присутствует в этом деянии. Превратить, не достичь, не трудом приобрести, не тем естественным образом жизни, который мы должны, а чудом – раз – и все в порядке, и все сделано. Отверг Христос этот путь. Хотя, помните, 5 хлебами 5000 накормил. Оказывается, мог все сделать. Отверг сам принцип, саму идею эту. И следующие искушения, которые ему были предложены, опять-таки они являются, если хотите, составной частью жизни того, что именуется миром. Помните, говорит, поставил его на крыле храма, бросься вниз. Ангелы тебя понесут. Ведь сказано же так. Не разобьешься. Отверг Христос эту гордыню, гордыню человеческого превозношения, когда он действительно уже мечтает стать как Бог, для которого все позволено, и ничего большего ему не угрожает, и он может быть свободным в своих деяниях как угодно. И это отвергает он. И, оказывается, и здесь опять, как в первом случае, оказывается, акт, направленный против духа человеческого, превратить камни в хлеб. Слышите, против духа человеческого, то есть нарушение нормы духовной жизни, так и здесь тоже нарушение этой нормы духовной жизни. Третье искушение. Поклонись мне, все царства мира я тебе дам. Ну, насчет этого мы все прекрасно знаем из истории, сколько уже было попыток стать властителями мира. Не знаю, с кого даже и начать. Да. Но Александр Македонский, думаю, не первым был. Там и царь Дарий до этого был. А дальше что? Сколько в Европе, сколько это было этих так называемых гениев, Наполеонов, Гитлеров, Сталинов, которые весь мир думали подчинить себе. И это, оказывается, лже-направление, лже-идея, которая, оказывается, уничтожает человека. Вообще, вы знаете, это очень серьезный вопрос, что вот эти все искания человеческой души, которые великолепно выражены вот в этих трех, если хотите, составляющих, оказывается, они искажают дух человека и, следовательно, губят его. Это явление, кажется, исходит из души. Это же идея, это мысль, это намерение ложное, губящее человека.